Следующий спикер – Колодяжный Владимир Анатольевич, начальник управления главного офиса Номосбанка, вернет нас к теме мошенничества в факторинге, с которой мы, собственно, начинали, о которой рассказывал Окунев Михаил.
Ну, первое, с чего хочется начать, наверное, традиционно, это поблагодарить участников и, собственно, организаторов конференции. Поблагодарить, вот особенно хочется господина Окунева и Илью за то, что они внесли определенный колорит в нашу скучную и сонную секцию, последнюю, как обычно. Огромное спасибо хочется сказать Трофиму и Елене, вот, которые, в принципе, в свое время обслуживались в нашем банке, привнесла просто необыкновенную живность в нашу скучную факторинговую жизнь и, в принципе, на этой конференции тоже. Вот. Итак, вернемся к нашей основной теме – это мошенничество в факторинге. В принципе, что хочется сказать. Вот на сегодняшний день мошенничество в сфере факторинговых услуг все-таки… Так, а как ей пользоваться-то?
Нажимай на кнопку.
Ей отводится второе по важности место среди параметров, определяющих успех на рынке вообще. Вот именно построение эффективной системы риск-менеджмента, вот, в частности в отношении мошенничества, и является основой для успеха на рынке факторинга. Вот. Итак, с какими, собственно, видами мошенничества, как их спрогнозировать, мы сегодня и поговорим. Вот. Итак, способы мошенничества. Ну, соблазн получить деньги просто так со стороны клиентов, он достаточно велик, как, впрочем, и жадность, наша жадность в том числе, вот, и жадность новых игроков. Но, тем не менее, вот основной из чем, собственно, приходится сталкиваться, это уступка фиктивных поставок. Причем для того, чтобы как-то скрыть это, на что только клиенты не идут, начинают, собственно, смешивать реальные и рисованные поставки, передают их по разным дебиторам на разные суммы, вот, что достаточно сложно отследить. Причем потом начинают гасить их под предлогом всевозможных взаимозачетов, скидок и прочее. Могут уступить поставки к несуществующим дебиторам, ну, практически не ведущим хозяйственную деятельность, либо к дебиторам, которые аффилированы с ними, либо контролируются этой компанией. Могут вам предоставить контракт с фальсифицированными данными, например, сроком отсрочки. В результате вы обладаете недостоверной информацией. Клиент может на каком-то этапе просто собрать деньги напрямую с дебиторов, минуя факторинговые счета. В результате получается, что вы как бы обслуживаете крупного федерального сетевого дебитора, вот, на которого вы готовы принимать достаточные риски, а в результате этих действий клиента оказывается, что он просто эта задолженность превращается в некую фикцию, в некий воздух. И что очень странно, клиенты порой просто не отдают себе отчет, что они делаются, что согласно законодательству эти действия попадают под статью в качестве мошенничества. Иногда просто разговариваешь с таким клиентом, он разводит руками, ну, нужны были деньги, что поделаешь. Вот, и хочу обратить ваше внимание, что это далеко не весь перечень способов, с которыми приходится сталкиваться, и в результате каждый год появляется что-то новое, видоизмененное. Вот, и здесь очень важно именно прогнозировать этот момент, собственно, и принимать необходимые, вносить необходимые изменения в свои технологии. Вот. Ну, в качестве причин мошенничества, ну, основная причина – это просто недостаток фондирования. Вот. По каким причинам? Ну, как правило, это может быть либо изменение поступления денежных средств, либо вдруг необходимо понадобились деньги на какой-то проект. Вот. Причем здесь хочется обратить внимание вот на последний пункт действия фактора. Вот. Потому что не секрет, порой бывает так, что мы своими действиями просто вынуждаем клиента идти на определенные меры. Вот. И прежде чем закрыть финансирование по клиенту, вот, прежде чем расторгнуть с ним договор, все-таки необходимо хорошенько подумать, составить определенные план, график, как мы будем выходить из того или иного клиента. Вот. И здесь, скажем так, надо понимать, что, в принципе, даже крупный, хороший клиент, с которым вы долго проработали, может в конце концов смошенничать, и это может оказаться для вас неожиданностью. Вот. Ну, по поводу выявления мошенничества, здесь что, на чем хочется обратить внимание, то, что все-таки основной это анализ именно информации по клиенту и дебитору. Здесь не должно быть никакого формализма, необходимо анализировать все-таки всю, насколько возможно, всю информацию по клиенту и дебитору. То есть, будь то структура управления этого клиента или дебитора, качество административно-хозяйственного управления, объем заимствований, наличие просроченных платежей как по отношению к кредиторам, так и по отношению к налоговым органам, деловая репутация. Вообще следует понимать, но вы должны ответить себе на главный вопрос, а кого вообще финансируете? Что это за клиент? Какова его степень влияния на дебитора? Вот, для того, чтобы вы обладали всей необходимой информацией для принятия, дальнейшего принятия решения. Верификацию, которую вы производите, должна обеспечить максимальную достоверность информации. И, в принципе, что хочется сказать, что если всеми этими вопросами, которые указаны на этой странице, вы не интересуетесь, то с течением времени вы можете столкнуться, что что ваше финансирование просто окажется необеспеченным. Что же вы, собственно, можете выяснить в процессе тех мероприятий, которые были указаны до этого? Какого же рода информация указывает на возможное, именно возможное мошенничество? Это, ну, среди них такие, как подтверждение задолженности дебитора в не том объеме, который вам было уступлено. Это может быть несоответствие профиля дебитора. Это может быть часто оплаты за дебитора, проблемы в получении информации, то есть вы запрашиваете с клиента информацию, она вдруг может скатать недоступный, избыточный, беспорядочный, либо клиент может просто отказаться от предоставления этой информации, и это для вас определенный сигнал. Единственное, что хочется заметить, это то, что если у вас вдруг выявляются эти признаки, это совершенно не значит, что вам надо сразу закрывать финансирование по данному клиенту и расторгать с ним всевозможные отношения, потому что здесь все-таки это некий сигнал, это некий флажок, то, что надо подойти более бдительно к этому клиенту. Может быть, провести дополнительное расследование для того, чтобы выяснить причины этого и какие последствия вообще могут за этим быть. Ну, среди основ профилактики мошенничества, ну, основной постулат, о котором, в принципе, и мои коллеги уже говорили, это знание своего клиента и дебитора. То есть с клиентом надо постоянно поддерживать связь, выявлять вопросы, отвечать на вопросы по его бизнесу, вот, как он живет, чем работает, вот, его взаимоотношения с дебитором. Необходимо проводить постоянную работу по управлению дебиторской задолженностью. То есть вы должны быть постоянно держать руку на пульсе взаимоотношений между клиентом и дебитором. Вот, какие в процессе этого выявляются информация по взаимозачетам, скидкам и прочая информация, которая необходима для принятия необходимых решений. Риск-менеджмент должен быть четко интегрирован в технологическую цепочку. Должно быть подразделение риск-менеджмента, куда скапливается вся информация от других подразделений, которые так или иначе задействованы на работу в рамках риск-менеджмента. И это могут быть продавцы, которые постоянно общаются с клиентами, которые должны доносить информацию в это подразделение, ну, какую-то негативную либо подозрительную информацию по этому клиенту. Здесь это же может быть подразделение, которое занимается управлением дебиторской задолженности. Это и андеррайтеры, и кредитные контролеры. Это же и клиентские менеджеры, вот, которые осуществляют не только учет денежных требований, но также и в процессе общения с клиентом могут получить ту или иную информацию, которую можно будет принять к сведению и перепроверить. Вот. На чем, собственно, хочется здесь заострить внимание, так это то, что надо быть максимально гибким и внимательным, вот, и постоянно работать над адаптацией системы риск-менеджмента именно для того, чтобы выявлять возможные проблемы и в дальнейшем, собственно, стараться идти впереди все-таки возможного мошенничества и новых способов мошенничества клиентов. Но многие понимают, что даже полная верификация поставок не защищает от риска мошенничества. И первое, что очень важно, это чтобы технология управления рисками, технология верификации, алгоритм этой верификации был максимально закрыт от клиента, и что желательно, и также закрыт от тех сотрудников, которые не задействованы непосредственно в этом процессе. Проверка и мониторинг клиента необходимо проводить на регулярной основе. Вот, я знаю, что некоторые используют скоринговые системы, но здесь, вот с моей точки зрения, что скоринговые системы надо использовать очень с большой осторожностью, поскольку они не дают полноты картины. И по моему мнению, все-таки формализованная скоринговая оценка клиента очень слабо работает при факторинге. Вот. Очень важно, соответственно, своевременно выявлять проблемные точки и вовремя на них реагировать. И еще одним, скажем так, параметрам, которые следует обращать внимание, это все-таки наличие, иметь возможность обрабатывать огромный поток информации. Поскольку поставок очень много, надо постоянно отслеживать массу параметров, долю прямых платежей, долю платежей третьих лиц, и без четкой, хорошей, работающей программного обеспечения это сделать довольно-таки сложно. И в заключение хочется сказать, что пренебрежение к отдельным составляющим риск-менеджмента фактор просто сам искушает клиента на совершение тех иных мошеннических действий. И как на прошлой конференции сказал один из гуру риск-менеджмента, клиент и дебитор должен постоянно чувствовать тяжелое дыхание фактора над собой. Все.
Пожалуйста, вопросы. На первом ряду вопрос. У нас куда-то делся микрофон, но Антон, можно попробовать.
более, я с радостью вот эту статистическую палочку, которую мы пытались передать, что она взята участниками рынка, с большим удовольствием.
Антон, я хочу сказать так, что если бы я думаю, что если бы я выступал за тобой, таких бы аплодисментов я бы не услышал. Просто у людей бы не хватило сил. Ну, понимаете, на этот вопрос нельзя так однозначно ответить. Здесь первое, что необходимо, это проанализировать текущую ситуацию. То есть, допустим, выявить, есть ли активы какие-то у клиента и дебитора. Может быть, лишний раз проверить поставки, насколько они, собственно, действительны. Вот, насколько там с юридической точки зрения они соответствуют законодательству, насколько наши шансы вообще судебных издержек.
Конкретный случай явно все указывает на наличие состава преступления, вот безусловно. Возбуждаетесь или не
возбуждаетесь? Сложный эротический вопрос. Возбуждаемся сначала. Понимаете, все зависит, вы...
Ага. Я, может быть, микрофоном не очень громко говорю. Я говорю о том, что вот это, в общем-то, камень не в наш огород, наверное, потому что сейчас... Появляет ситуацию, в которой клиент даже, возможно, глаза на эти действия, пытается вытащить деньги любой ценой. Вы сейчас вот Антон не даст мне предоставить недостоверную информацию. Ситуация единой позиции. Отраслевой стандарт, что мы в мошенников не прощаем. При какого рода взаимодействии будет будущее? Чем другие способы обмена информации?
Ну, смотрите, вот моя точка зрения на это какая? Надо возбуждать. Вот. Во всяком случае, я считаю, что наличие таких фактов это является одной из тем профилактики и предотвращения мошенничества. Потому что если клиенты, потенциальные мошенники будут видеть, что да, действительно дела возбуждаются, что там кто-то сел, вот, и на достаточно большие сроки, единственное, это их, они несколько раз подумают, прежде чем, скажем, осуществлять те или иные действия. Хотя, с другой стороны, они могут быть и более осторожными стать. Но, скажем, очень часто бывает так, что важнее вытащить деньги в первую очередь. И, как правило, сначала проводятся мероприятия на предмет вытаскивания денег. После того, как все высосали из дебиторов, из клиентов, что возможно, дальше, собственно, идет уже вопрос возбуждения уголовного дела. Ответил на вопрос?
Да.